После завтрака Филипп провел импровизированную службу в кладовой Каддерта, что располагалось под кухней. Монахи пребывали в крайне возбужденном состоянии. Они были людьми, избравшими тихую, спокойную и вполне предсказуемую жизнь, и теперь большинство из них казалось сбитым с толку. Их растерянность трогала Филиппа. Как никогда прежде он чувствовал себя пастырем, чьей обязанностью было заботиться о беспомощных и неразумных созданиях, но это были вовсе не бессловесные овцы, а его братья, и он любил их. Чтобы успокоить монахов, он решил рассказать им о своих планах, использовать их энергию для тяжелой физической работы и как можно скорее вернуться к нормальному течению жизни. Несмотря на необычную обстановку, в которой они собрались, Филипп не стал сокращать ритуал службы и велел зачитать соответствующий этому дню мартиролог, за которым последовали поминальные молитвы. Ведь именно для этого и предназначались монастыри. Молитва была главным оправданием их существования. И так как некоторые монахи никак не могли прийти в себя, он выбрал 20-ю главу из Завета святого Бенедикта, называвшуюся «О почитании молитвы». Затем было чтение поминальной книги, привычный ход службы успокоил их нервы, и Филипп заметил, что по мере того, как монахи осознавали, что для них вовсе не наступил конец света, испуганное выражение начало постепенно улетучиваться с их лиц. В заключение Филипп поднялся для того, чтобы обратиться к своей пастве. «Катастрофа, что обрушилась на нас прошлой ночью, в конце концов, только физическая», — начал он, стараясь придать своему голосу как можно больше теплоты и уверенности. «Однако наша жизнь духовная, а наша работа — молиться, служить Господу Богу и пребывать в раздумьях». Он посмотрел вокруг, заглядывая в глаза монахам и убеждаясь, что они внимательно слушают его. «И я обещаю вам, что через несколько дней мы снова сможем предаться этой работе». Он сделал паузу, чтобы его слова дошли до них. Чувствовалось, что напряжение спадало. Он продолжал. «Господь Бог в мудрости своей, дабы помочь нам пережить эту трагедию, послал вчера монастырю мастера-строителя. Сей мастер заверил меня, что если мы будем работать под его началом, то уже через неделю сможем расчистить галерею». Раздался приглушенный гул одобрения и удивления. «Боюсь, что в нашей церкви нам уже никогда не провести службы, ее надо строить заново, а сие, конечно же, потребует многих лет. Однако Том-строитель считает, что крипта не пострадала, а так как она освящена, мы вполне можем проводить в ней службы. Том говорит, что он подготовит ее через неделю после расчистки галереи. Как видите, мы сможем возобновить нормальное богослужение к третьему воскресению перед Великим постом». Снова послышался радостный шум голосов. Филипп увидел, что ему удалось успокоить монахов и вселить в них уверенность. В начале службы они были испуганы и смущены, сейчас же спокойны и полны надежд. Те братья, которые не чувствуют в себе достаточно сил, чтобы заниматься физическим трудом, будут от него освобождены. Тем же, кто целый день будет работать с Томом-строителем, я разрешу есть мясо и пить вино». Филипп сел. Первым заговорил Ремигиус. «А сколько мы должны будем платить этому строителю?» — подозрительно спросил он. Можно было ожидать, что Ремигиус попытается к чему-нибудь придраться. «Пока ничего», — ответил Филипп. «Том знает, сколь нищ наш монастырь, и до тех пор, пока мы не сможем платить ему жалование, будет работать за еду и крышу над головой для него и его семьи». Филипп понял, что его слова можно было понять двояко. Они могли означать, что Тому не будет начисляться жалование до тех пор, пока у монастыря не появятся деньги, в то время как на самом деле монастырь должен будет рассчитаться с ним за каждый отработанный день, начиная с сегодняшнего. Но прежде чем Филипп успел открыть рот, чтобы внести ясность, Ремигиус заговорил снова. «И где же они будут жить?» Я отдал им дом для приезжих. Они могли бы поселиться в какой-нибудь деревенской семье. «Том сделал нам щедрое предложение», — раздраженно сказал Филипп. «Нам повезло, что у нас есть этот мастер, и я не хочу, чтобы он спал в тесноте среди чьих-то коз и свиней, в то время как у нас пустует вполне приличный дом. Но в этой семье две женщины». «Женщина и девочка», — поправил его Филипп. «Хорошо, одна женщина, но мы не хотим, чтобы она жила в монастыре». Монахи недовольно заворчали, препирательства Ремигиуса были им не по душе. «Это абсолютно нормально, когда женщина живет в доме для приезжих», — твердо сказал Филипп. «Только не эта женщина», — выпалил Ремигиус, но тут же, казалось, пожалел об этом. Филипп нахмурился. «Ты знаешь эту женщину, брат? Когда-то она жила в этих краях», — неохотно проговорил Ремигиус. Филипп был заинтригован. Уже второй раз он сталкивался со странной реакцией людей на жену строителя. Вот и Уоллеран Бигод при виде ее как-то вдруг переменился в лице. «Чем же она тебя не устраивает?» — спросил Филипп. Однако ответить Ремигиус не успел. Вместо него заговорил брат Поль, старый монах, который собирал дань за проезд через мост. «Помнится мне», — сонным голосом пробормотал он, — «жила в этих лесах девчушка-дикарка. То было, лет 15 назад». «Вот кого она мне напоминает. Возможно, это та самая и есть, только взрослая уже». «Люди говорили, что она ведьма», — воскликнул Ремигиус. «Не можем же мы допустить, чтобы ведьма жила в монастыре». «Об этом мне неизвестно», — все так же медленно и задумчиво проговорил брат Поль. «А рано или поздно любую живущую в лесу женщину у нас начинают называть ведьмой. Люди сами не знают, чего говорят. Я бы оставил это решать приору Филиппу. Пусть мудрость подскажет ему, опасна она или нет». «Мудрость не приходит моментально вместе с принятием сана», — буркнул Ремигиус. «Истину говоришь?» — медленно произнес брат Поль и в упор, взглянув на Ремигиуса, добавил. «Иногда она не приходит вовсе». Монахи рассмеялись, услышав этот колкий ответ, который был тем более смешным от того, что исходил с совершенно неожиданной стороны. Филипп притворился, что не одобряет таких слов, и, призывая к тишине, хлопнул в ладоши. «Довольно!» — прикрикнул он. «Это серьезный вопрос. Я переговорю с женщиной, а сейчас давайте приниматься за дело. Те, кто не желает трудиться физически, могут удалиться для молитв и раздумий. Остальных прошу следовать за мной». Он вышел и направился к галерее. Большинство братьев последовало за ним, и лишь несколько монахов пошли к монастырской больнице. Среди них Ремигиус и Ризничий Эндрю. Они не были ни больными, ни слабыми, но Филипп обрадовался, увидя, как они уходят, ибо останься они работать, от них было бы больше вреда, чем пользы. Том уже распределил поручения среди монастырских служек, и все они дружно работали. Сам он, стоя на куче булыжников, помечал отдельные камни буквой «Т» своим инициалом. Впервые в жизни Филипп задумался, как же все-таки перемещаются такие огромные каменные глыбы. Одному человеку, конечно же, их не поднять. Не прошло и минуты, как он увидел ответ на свой вопрос. На землю клали пару жердей и накатывали на них камень. Затем за концы этих жердей брались двое работников и поднимали. Должно быть, этому научил их Том-строитель. Большинство из 60 монастырских слуг, образовав живой ручеек, проворно оттаскивали здоровенные булыжники и возвращались за новыми. Работа спорилась. Глядя на эту картину, Филипп воспрянул духом и в мыслях возблагодарил Господа за то, что он послал ему Тома. Увидев приближающегося Филиппа, Том спустился со своей каменной груды, но прежде чем заговорить с приором, обратился к одному из слуг, монастырскому портному. «Пусть монахи тоже начинают таскать», — сказал он ему, — «и проследи, чтобы они брали только те камни, которые я пометил, а то вся куча осыплется и пришибет кого-нибудь». Он повернулся к Филиппу. «Я там наотмечал достаточно, пока хватит». «А куда они носят камни?» — спросил приор. «Пойдем покажу. Я как раз хочу проверить, правильно ли они их складывают». Камни относили к восточной стене монастыря. «Некоторым слугам все же придется продолжать заниматься их обычной работой», — говорил Филипп, шагая рядом с Томом. «Конюхи должны ухаживать за лошадьми, повара готовить еду, и кто-то должен таскать дрова, кормить птицу и ходить на рынок. Но они вовсе не перерабатывают, так что я могу обойтись и половиной, а вдобавок у тебя будет около 30 монахов. Хватит», — кивнул Том. Они миновали восточную оконечность церкви. В нескольких ярдах от дома приора, возле восточной стены монастыря, работники складывали еще теплые камни. «Их надо сохранить для новой церкви», — сказал Том. «На стены они не годятся, так как бывшие в употреблении камни непрочны, а вот для фундамента очень даже подойдут». И расколотые камни тоже надо сохранить. Их можно будет, смешав с раствором, использовать для заполнения пустот между внутренней и внешней кладками будущих стен. Филипп наблюдал, как Том показывал работникам, как нужно правильно складывать камни, чтобы штабель был надежным и не разваливался. Вне всякого сомнения, в своем ремесле он был настоящим мастером. Когда Том, наконец, удовлетворился, Филипп взял его за руку и, обогнув церковь, провел на кладбище, что располагалось в северной части монастыря. Дождь кончился, но могильные плиты были все еще мокрыми. Монахов хоронили на восточной половине кладбища, а жителей деревни — на западной. Разделительной линией служил лежавший сейчас в руинах северный трансепт церкви. Возле него они и остановились. Слабое солнце пробилось сквозь облака. В свете дня почерневшие бревна выглядели вполне безобидно, и Филиппу стало стыдно, что прошлой ночью ему мерещился дьявол. «Некоторых монахов, — сказал он, — смущает присутствие женщины в стенах монастыря». Том переменился в лице. Он не просто выглядел встревоженным, казалось, он испугался, даже пришел в ужас. «Он и правда любит ее», — подумал Филипп и поспешил продолжить. «Но я не хочу, чтобы вы жили в деревне и вынуждены были делить лачугу с какой-нибудь еще семьей. Чтобы избежать неприятностей, твоей жене следует быть... очень осмотрительной. Скажи ей, чтобы держалась подальше от монахов, особенно молодых, и пусть прикрывает лицо, когда будет ходить по монастырю. И еще, она не должна делать ничего такого, что могло бы навлечь на нее подозрение в занятии колдовством». «Будет исполнено», — проговорил Том. В голосе его звучала решимость, но выглядел он несколько обескураженным. Филипп помнил, что жена строителя была проницательной и своевольной женщиной. Ей может и не понравиться, если ее станут заставлять сидеть тихо, как мышь. Однако у ее семьи еще вчера не было ни кола, ни двора, так что эти ограничения она могла бы рассматривать как скромную плату за крышу над головой и спокойную жизнь. Они пошли дальше. Еще прошлой ночью Филипп считал эти разрушения сверхъестественной трагедией, ужасным поражением сил добра и истинной веры, ударом по делу всей его жизни. Сейчас же это казалось ему лишь очередной проблемой, которую он должен был решить. Да, невероятно трудной, но не сверхчеловеческой. И эта перемена произошла в нем главным образом благодаря Тому. Филипп был бесконечно благодарен ему. Они добрели до западной части монастыря. Здесь Филипп увидел, что возле конюшни седлали рысака. Интересно, кому это именно сегодня приспичило отправляться в дорогу? Он расстался с Томом, который тут же направился к галерее, а сам пошел к конюшне узнать, в чем дело. Оказалось, что приготовить коня приказал один из помощников Ризничева, молодой монах Алан, тот самый, что вынес из часовни казну. «И куда же ты собираешься, сын мой?» — поинтересовался Филипп. «Во дворец епископа», — ответил Алан. «Брат Эндрю послал меня за свечами, святой водой и гостьей, ибо все это сгорело, а мы собираемся как можно скорее возобновить службы». В этом был смысл. Подобного рода вещи хранились в закрытом ящике, в хорах. Конечно же, этот ящик сгорел. Филипп был рад, что Ризничий наконец-то проявил инициативу. «Хорошо», — сказал он, — «только подожди немного. Коли ты отправляешься во дворец, прихвати и мое письмо епископу Уоллерану». Благодаря некоторым весьма недостойным интригам хитрый Уоллеран Бигот стал законно избранным епископом, но с этим Филипп уже ничего не мог поделать, и теперь должен был обходиться с ним в соответствии с его новым саном. «Я должен сообщить ему о пожаре». «Слушаюсь, отче», — покорно проговорил Алан, — «только я уже везу письмо епископу от Ремигиуса». «О!» — удивился Филипп и подумал, что со стороны Ремигиуса это было очень предусмотрительно. «Ну тогда ладно, будь осторожен в пути, и да хранит тебя Господь. Спасибо, отче». Филипп пошел обратно к церкви. «К чему Ремигиусу и Ризничему такая спешка?» Филипп почувствовал себя как-то неуютно. «Только ли о пожаре было это письмо?» Или в нем было еще что-то? На полдороге к церкви Филипп остановился и обернулся. Он имел полное право взять у Алана письмо и прочесть его, но было поздно. Алан уже рысью выезжал из ворот. Несколько раздосадованный, Филипп уставился ему вслед. В этот момент из дома для приезжих вышла жена Тома. Неся в руке ведерко, полное золы из очага, она направилась к мусорной куче, которая возвышалась возле конюшни. Филипп посмотрел на нее. У этой женщины была легкая и привлекательная походка. Он снова подумал о письме Ремигиуса к Уоллерану. Почему-то он никак не мог отделаться от интуитивного, но тем не менее тревожного подозрения, что на самом деле главной темой этого послания был вовсе не пожар. Без всякой видимой причины он вдруг понял, что это письмо о жене Тома-строителя.